Добро пожаловать на планету материнства. Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой и сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я и сама живу во Франции. И не так давно стала мамой. Моему сыну Оскару недавно исполнился годик. Я верю, что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Лидия Оберг. Лида живет в Швеции, преподает шведский язык в своей онлайн-школе, является автором подкаста о Швеции, ну и, конечно, самое главное – Лидия является мамой двоих детей. В этом эпизоде она рассказывает о своих родах и объясняет, как вообще ведется беременность в Швеции. Лида подробно останавливается на таких вопросах, как стимуляция родов, как она может проходить, какие виды анестезии предлагают будущей маме и как устроены роддома в Швеции. Короче говоря, Лида делится всеми знаниями, которые она приобрела за свои две беременности. А еще в этом интервью мы касаемся такой интересной темы, как декретный отпуск. Дело в том, что шведский отпуск по уходу за ребенком отличается своей продолжительностью и гибкой организацией. Но спойлерить сильно не буду. Все узнаете из интервью. И напоследок Лида рассказывает о шведских детских садах, об отношении к молодым мамам, к детям и еще о многом другом. Я желаю вам приятного прослушивания. Лидия, привет! Я очень рада, что мы с тобой созвонились, что нам удалось выйти на связь, ведь ты не просто мама двоих детей, которая живет в Швеции, ты, можно сказать, специалист по Швеции, ведь у тебя есть онлайн-школа шведского языка, и также ты являешься автором подкаста «Все дело в Швеции». Вот, я, конечно, частично уже тебя представила, но теперь предлагаю тебе добавить то, что я еще не озвучила.
Вера, привет, спасибо большое за приглашение. Да, все так, у меня тоже есть свой подкаст, и я первый раз сама гость в подкасте, поэтому для меня это очень интересное и волнительное мероприятие. Я живу в Швеции с 2016 года, но моя история со Швецией и шведским языком началась намного раньше, в 2008 году, когда я поступила в университет в Петербурге, начала учить шведский, потом работала преподавателем шведского в университете до переезда, переехала в Швецию и уже здесь обосновалась, свое дело завела и завела двоих детей. И о них мы сегодня будем говорить, правильно?
Да, все верно. И о твоем опыте жизни мамы в Швеции. Расскажи, пожалуйста, для начала, как проходили твои беременности в Швеции, как вообще к тебе относились, как к беременной? Интересует, конечно, в первую очередь, особенности и отличия от, допустим, подхода в России. Ведь я уверена, у тебя есть знакомые в России, с которыми ты обсуждала эту тему и представляешь, как устроена система вот ведения беременности в России.
Ну, сразу скажу, что у меня не очень много знакомых в России, кто имеет детей. Практически все мои близкие друзья еще пока бездетные. Но, тем не менее, я этим вопросом беременности и родов, вообще, как это происходит, занималась давно, и задолго до беременности я читала в интернете, читала сначала просто что-то по ссылкам, да, в поиске, и потом в итоге вышла на материнские группы. Сразу скажу, что я читаю много феминистических форумов и нашла информацию из таких, я бы сказала, радикальных групп, да, которые всю правду о беременности и родах рассказывают, да, я говорю сейчас про Россию, про наши страны, постсоветское пространство, и там я очень много чего почерпнула, много информации, информации, конечно же, много страшилок, естественно, да, поэтому, когда я первый раз пошла в женскую консультацию в Швеции, у меня уже была своя картина того, что может быть, да, в процессе беременности, чем это все опасно, и был у меня такой настрой все контролировать. Ну, скажу так, что в Швеции очень много самостоятельности есть у беременных, поэтому никакие мои страхи не подтвердились, вот, поэтому, если описать одним словом, то достаточно свободный процесс, демократический процесс, и лично у меня было ощущение того, что обо мне хорошо заботятся.
А с медицинской точки зрения было много анализов, каких-то проверок, УЗИ?
Ну, смотри, в Швеции вообще есть несколько этапов ведения беременности. Первый этап — это постановка на учет, если мы будем сравнивать с нашими реалиями. Обычно это происходит не в самом начале пути, а после 8-й или после 10-й недели. И постановка на учет, в принципе, происходит таким образом, что ты приходишь в женскую консультацию, а там тебя принимает не врач-гинеколог, а акушерка. По-шведски это называется барнмушка, акушерка, специальная медсестра со специальным образованием, которая с тобой проводит беседу. Примерно вычисляет дату ПДР. Конечно, в первый день, первый раз, когда ты туда приходишь, это все не точно. Дальше она рассказывает о том, как лучше питаться, что может тебя ждать как беременную, ну и, в принципе, дает какие-то такие общие советы, да. Затем на 10-12 неделе у нас делают тест на генетические отклонения, в который входит анализ крови и УЗИ. И в Швеции в связи с тем, что регионы занимаются здравоохранением, да, это не государство, а регионы, может отличаться вот эта система анализов и система того, бесплатно тебе будет какой-то анализ предоставлен или нет. Конкретно там, где жили мы, где проходили мои две беременности, всем беременным по желанию предоставляют этот анализ на генетические отклонения, можем назвать это первый скрининг, да, насколько я знаю, если в России, да, это есть. Но в каких-то регионах это предоставляется только беременным после 35 лет, да, и на этом скрининге как раз-таки можно первый раз увидеть ребенка, это первое УЗИ. А потом я знаю, что были разговоры о том, что нужно ввести во всей Швеции бесплатный вот этот первый скрининг, но как сейчас на практике, я не скажу. Я знаю, что после 2018 года хотели сделать так, чтобы все могли по желанию сделать себе первое УЗИ. Это мы сейчас говорим про государственную систему, но, конечно же, за деньги можно пойти в любую частную клинику и сделать там УЗИ, но это будет стоить примерно от 150 евро за один визит с УЗИ.
Это очень интересные детали, такие нюансы. Расскажи, была ли какая-то подготовка к родам у тебя или, может быть, у вас вместе с мужем? И предоставляется ли это государством, либо, может быть, это в частном порядке сама пара решает?
Ну, это тоже зависит от того, что в регионе вашем принято и что предоставляет ваш регион, на что он выделяет бюджет. У нас была такая система, можно было ходить на курсы для родителей, тех, кто становится родителями в первый раз, но по какой-то причине мы не попали на них. Это, по-моему, было связано с тем, что не набрала группа там, где мы жили, или нужно было куда-то ездить в другой город, да, потому что, опять же, мы говорим про регион географический, административный. Ну, в общем, в итоге мы не ходили на курсы, но я не помню, почему. Это было связано с тем, что у нас как-то не получилось. Но вообще есть для родителей, которые первый раз становятся родителями, что-то такое есть. Но, насколько я знаю, там рассказывают что-то из серии, что с ребенком нужно делать в начале жизни, да, потом, что от вас ожидается и чего вы можете ожидать в роддоме, а что такое грудное вскармливание. Ну, то есть, такая достаточно поверхностная информация, и мне кажется, что мы ничего не потеряли.
Понятно. И, конечно, интересно, как проходили у тебя сами роды. Я понимаю, что их было двое, и об этом можно говорить, наверное, очень долго, если во всех подробностях. Но вот если какие-то ключевые моменты рассказать. И также интересно вообще, в Швеции распространено ли, допустим, рожать дома? или это чаще все-таки в роддомах, в больницах происходит? Часто ли применяют эпидуральную анестезию, либо все-таки все нацелено на естественные физиологичные роды? Ну вот, собственно, вот эти вот вопросы интересуют.
Я сейчас долго буду, наверное, на них отвечать, и хочу немножко вернуться к беременности, потому что ты спросила про анализы, мы дошли до первого скрининга, а я сейчас немножко упомяну, что еще было, и как раз перейду к родам. Также вот есть второй скрининг на 19-й неделе примерно, и там можно узнать пол, если вам его скажут. Я знаю случаи, я читала тоже в группах на Фейсбуке, именно уже шведских, не русских, где писали шведки о том, что спросили пол ребенка, а акушерка отказалась его говорить, потому что сказала, что это УЗИ, это вам не удовольствие, а это чисто, да, это чисто процесс для того, чтобы убедиться, что у ребенка все в порядке, да, то есть они считают там пальцы, смотрят, да, ноги, руки, ну, в общем, чтобы все было хорошо. И тогда же уже где-то во второй половине беременности начинают назначать разные анализы, какого плана сдают анализ на гемоглобин, да, кровь, сахар периодически сдают из пальца, анализ мочи на белок они проверяют такой палочкой, индикатором. И, по-моему, все, да, то есть это... Причем происходит не каждый раз, когда ты посещаешь акушерку, потому что посещать ее тоже в разных регионах ты будешь разное количество раз. Это можно почитать. У нас есть такой сайт, и можно ввести в строке поиска 1177.se. Это наш медицинский портал, и всем, кто интересуется Скандинавией, Швецией, можно там просто Google Translate перевести страницы, почитать вообще, как шведы относятся к любому здравоохранению, к любым болезням и, в частности, к беременности, которая не болезнь, да. И там же, вот для тех, кто живет в Швеции, если нас кто-то слушает и еще об этом не знает, можно выбрать свой регион и уже непосредственно посмотреть, что входит в беременность, введение беременности в вашем регионе. Также по показателям сахара назначают анализ с глюкозой, он тоже по разным показателям, по разным параметрам назначается в зависимости от места проживания. Но, по крайней мере, я сдавала это там, где нужно выпить вот эту очень сладкую глюкозу, сироп, стакан или бутылочку, у нас в таких маленьких бутылочках со вкусом лайма. Ужасно невкусно. Да, и 2 часа подождать. Ну, в общем, мне кажется, достаточно стандартный анализ, если нас мамы слушают или беременные, в принципе, понимают, о чем речь идет. Собственно, это все анализы. Но у меня по некоторым показателям беременность считалась беременностью повышенного риска, поэтому мне назначали еще дополнительно УЗИ и в первую беременность, и во вторую беременность. И для этого я ездила в другой город, потому что УЗИ в Швеции есть не везде. Имейте в виду, что когда вы идете в женскую консультацию и вас там принимает акушерка, там практически нет никакого оборудования, ничего нет, и часто приходится ездить на УЗИ за несколько километров или десятков километров, вот там, там, где мы жили в прошлый, да, вот, или в прошлые, в беременности вообще, в принципе, мы ездили вот на УЗИ в роддом за 60 километров, да. Вот, и роды, соответственно, у меня были в связи с всеми обстоятельствами назначены как роды повышенного риска, и мы договорились, что у меня будет стимуляция родов, и поскольку все хорошо прошло в первый раз, и во второй раз также у меня была стимуляция. Почему я на этом тоже настаивала со своей стороны? Это как раз-таки связано с тем, что в Швеции роддома располагаются в каких-то, ну, областных центрах или больших городах, а поскольку большое количество населения живет, ну, в деревнях или в сельской местности, то роженицам нужно ехать далеко. В моем случае 60 километров — это совсем недалеко. У нас есть ужасная история о том, что на севере Швеции закрылся роддом, и некоторым девушкам приходится ехать и 200 километров, когда они рожают. Соответственно, когда начинаются схватки, ты не знаешь, сколько времени это займет и куда ты будешь ехать, в каком роддоме тебя примут. То есть бывало так, что в каком-то роддоме нет места, тебя посылают в соседний роддом. Да, то есть это все очень стрессовая ситуация, потенциально опасная для матери и ребенка. Поэтому, конечно, я была рада, когда мне предложили стимуляцию. Я на этом тоже настаивала со своей стороны. Потому что тогда ты приезжаешь в назначенный день, тебя принимают палату и делают так, что ты начинаешь рожать и принимаешь ребенка.
Подожди, я тебя перебью на секундочку. Скажи, на каком это сроке была вот эта стимуляция?
Да, стимуляцию шведы назначают не раньше, чем будет 40 недель плюс 1. 40 недель плюс 0 или 40 недель плюс 1. Если беременность нормально проходит, да, то есть у меня была она несколько осложненная, но тем не менее она проходила нормально по стандартам, то есть никаких отклонений не было. Вот, поэтому они ждали до полного срока, и плюс в день, когда назначена стимуляция, они делают дополнительную оценку, то есть они проверяют шейку матки, они меряют давление, они все проверяют, там, да, анализы. То есть если они видят, что тело не готово, они не назначают стимуляцию обычно, если ребенок не находится в стрессе в каком-то, да. А то есть если все нормально, они ничего делать не будут, потому что стимуляция может занять до 3 суток, насколько я знаю, да, я слышала. Тут тоже есть разные способы стимуляции, об этом тоже можно сказать. То есть этого бояться не нужно. В принципе, если вам это предлагают, да, вы можете вести диалог со своими акушерками и с врачом. Да, сразу хочу сказать, что врача я встречала за всю беременность буквально пару раз. Один раз, когда мы говорили про стимуляцию вообще, в принципе, когда у нас был этот разговор. И когда уже непосредственно они делали оценку стимуляции. И в родах были какие-то врачи, вот анестезиолог, по-моему, еще кто-то, но вот не было такого именно врача, именно гинеколога, который бы меня вел. Это в Швеции не принято.
То есть просто акушерка была, да?
Да, да. И если у вас все нормально, если у вас вообще никакая, если у вас беременность не является беременностью риска, то вы не встретите, скорее всего, врача-гинеколога вообще ни разу.
Угу. Интересная деталь такая, нечасто так.
Да, это интересно, и на самом деле очень удивляет многих наших девушек, которые приезжают, потому что, во-первых, хотят сразу на учет вставать там на 4-й, 5-й, 6-й неделе беременности. Кого-то не принимают, кого-то принимают, то есть, в принципе, это тоже зависит от конкретной поликлиники тоже. Но, в общем и целом, я бы так сказала, что стараются не делать лишние анализы, лишний раз не беспокоить, и, в общем, редко посещаешь акушерку, и в роддом едешь уже, когда у тебя все началось, то есть нет такого, что на каком-то дне, на какой-то неделе ты записываешься в роддом, туда поступаешь и ждешь. Нет, в Швеции обычно ты приезжаешь уже, когда у тебя активная стадия родов, то есть когда схватки идут достаточно часто, они при этом спрашивают по телефону, то есть можно позвонить и сказать: ребята, вот такая ситуация, тут вроде бы роды уже пошли, можно приехать, пожалуйста, к вам? И они говорят, судя по тем данным, которые ты предоставляешь, можно ехать или нельзя. Почему можно или нельзя? Потому что если ты приедешь рано, они тебе скажут: ну, походите дома еще, подождите, чтобы не занимать место. В Швеции нехватка мест в роддомах. Это не значит, что нужно этого бояться, да? Вы всегда можете поделиться своим беспокойством с акушеркой, с врачом. А в частности, когда принималось решение о стимуляции моих родов, во внимание было принято то, что мы живем в другом городе, и нам ехать далеко. И поэтому, да, возвращаюсь к вопросу о домашних родах. Нет, это не распространенная практика в Швеции, потому что это дорого. А дорого почему? Какой-то обученный специальный персонал должен присутствовать на родах, соответственно, чтобы к вам домой пришла акушерка, нужно получить особое разрешение, то есть такая возможность есть, опять же, не во всех регионах, и насколько я знаю, это, по-моему, не разрешают девушкам, которые рожают в первый раз, то есть должен быть какой-то анамнез и положительная ситуация с родами, и нужно пройти какие-то тесты собеседования, чтобы все это обговорить, чтобы вам это разрешили, одобрили, и, в общем, это все достаточно строго, но никто не может запретить тебе дома рожать, естественно. Ты можешь это сделать. Я думаю, что здесь найдутся люди, такие доулы, которые могут прийти и на родах как-то помогать. Но у нас есть система доул. Она не государственная. Насколько я знаю, это частная система какая-то. Но эти доулы могут приходить на роды, и они там, ну, такую моральную поддержку оказывают, какой-то массаж пяточек, я не знаю. Честно, я очень скептически к этому отношусь, но я знаю, что кто-то пользовался услугами и был был очень-очень доволен. Но в Швеции, поскольку папа может присутствовать на всех этапах, и если женщина рожает не одна, с партнером, мне кажется, доула уже будет чрезмерным каким-то элементом.
Учитывая, что у тебя была стимуляция, тебе предложили эпидуральную анестезию?
Да, про анестезию, про обезболивание тоже расскажу. В Швеции анестезия — это не что-то запретное, это не то, что нужно выпрашивать или отдельно оплачивать. Да, мы сейчас говорим с вами про государственную систему и о том, что у девушки, которая рожает, есть все документы, да, и ей все полагается бесплатно. То есть мы за роды не заплатили ничего, мы заплатили только 200 крон, это 20 евро, если мы говорим про роды, каждые роды отдельно, да, по 20 евро мы заплатили. Это за то, что папа переночевал или был как-то, или что-то он там ел в роддоме. То есть, по-моему, одна ночь что-то стоила типа 10 евро, что папа там побыл, и какой-то обед он там наел еще, по-моему. Да. Вот, соответственно, все входит, и я даже слышала, и точнее читала в одной из групп женских, кто-то написал про роды, про шведские, что девочки, я как в отпуск съездила, и, честно, я с тех пор тоже это выражение использую, когда что-то кто-то спрашивает про роды, и у меня только самые хорошие впечатления, потому что достаточно попросить. Опять же, говорю только про свой опыт, я знаю, что у многих очень негативные есть отношения к шведской медицине, есть негативный опыт родов, но мне кажется, это связано с тем, что, возможно, были какие-то осложнения, опять же, человеческий фактор, но если о системе в общем говорить, то все построено таким образом, чтобы пациент остался доволен и максимально мог участвовать в своем же лечении и помощи, да, то есть здесь в первую очередь слушают, что ты хочешь. Соответственно, когда ты уже находишься на последних сроках беременности, у тебя акушерка в женской консультации спрашивает о том, как ты видишь роды, какое обезболивание ты бы хотела, то есть они информируют о том, что бывает, какое обезболивание может быть. Потом они спрашивают, хотите ли вы положить ребенка на грудь, кто будет перерезать пуповину.
То есть что-то типа про родов обсуждается устно, да?
Да, план родов и, так скажем, это не гарантия того, что так все будет.
Конечно, конечно.
Да. Но я сказала, что мне ничего не надо, сделайте все так, как вы знаете, лучше, да. Но я попросила единственное, чтобы именно в мою медицинскую карточку записали, что мне нужно будет обезболивание, как раз-таки эпидуральная анестезия. И если это не прописать, опять же, девочки, которые из Швеции слушают, имейте в виду, что если что-то для вас принципиально важно в родах, попросите, чтобы они прописали это в вашей медицинской карте, потому что ее будут читать акушеры уже в роддоме. То, что вы устно обговаривали или на листочке где-то написали, ну, они, конечно, могут это прочитать или послушать, но, возможно, у них не будет на это времени, потому что роды — это такое мероприятие, стремительно иногда. Так вот, соответственно, если вы хотите, чтобы вам дали анестезию, нужно заранее об этом сказать, как только вы в роддом приезжаете, начинайте говорить сразу, потому что у анестезиологов очередь. Они работают на износ, и по понятным причинам вы просто можете не успеть получить такую анестезию. Но это бесплатно, и у вас не будут отговаривать, да, а вас будут отговаривать только если вы уже находитесь в той фазе родов, когда она не будет эффективна. Помимо эпидуральной анестезии, которая относится к медикаментозным способам обезболивания, также есть закись азота, люстгаз, по-шведски веселящий газ. Он прям в палату проведен, обычно вот к кровати такие подсоединены, или кровать, точнее, стоит возле стены, которые подсоединены шланги, дают маску, и ты можешь дышать вот этим газом. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Мне понравилось, потому что он дурманит, и уже когда мы говорим про сильные схватки, когда уже ничего не помогает, да, тоже имейте в виду, что эпидуральная анестезия, она не как в фильме, не как в сказке, да, действует, что вы ничего не чувствуете. Она на разных людей действует по-разному, обезболивает разные части. Это вообще тоже непредсказуемо, и все равно может быть очень больно. Такой спойлер.
Девочки. Примерно так было в твоем случае или нет?
Да, да. Причем схватки, они тоже по-разному кому-то отдает в живот, кому-то в спину. Да, да, да. В первых родах мне казалось, что у меня просто сломает спина. Это такой контраст, как в отпуск съездила.
Но особенно при стимуляции обычно схватки, так сказать, агрессивнее еще, насколько я знаю.
Да, да, я тоже об этом слышала, читала, не знаю, в первый раз было не с чем сравнивать, да. Вот. Что еще из медикаментозных? Что-то, по-моему, еще есть, то, что, наверное, что-то я забыла. Вот один из способов, о котором я не слышала до вторых родов, но решила вот между первыми и вторыми родами эту информацию, да, поискать сама, есть такая блокада тазового дна, если я правильно это перевожу на русский язык. Есть такой нерв, который находится где-то в промежности, да, до которого можно добраться только какой-то очень длинной иглой. Но, в общем, если в него колоть обезболивание, то у тебя обезболивается нижняя часть тела, и это скорее даже не именно тело, а вот именно место, да, то, из которого выходит ребенок, и очень это может быть эффективным способом обезболивания именно для потуг или перед потугами, вот когда уже происходит сильнейшее раскрытие, и когда, ну, максимальная боль, тоже разные люди по-разному испытывают, для кого-то это не очень больно. Ну вот я эту попробовала, анестезию я подумала, ну, надо попробовать, почему нет, ну, как бы. То есть второй раз у меня была и эпидуральная анестезия, ну, она на меня как-то не очень действует, но, возможно, просто у меня очень сильные схватки, я не знаю. Вот, пробовала вот эту блокаду тазового дна, надо просто про нее почитать. Я думаю, что я потом дам ссылку, если в описании.
Да-да, я потом добавлю.
Да, можно будет добавить, да. Я не знаю, помогло или нет, наверное, помогло. Вот. А плюс еще в Швеции, что может быть из способов немедикаментозного обезболивания? Есть такая достаточно варварская процедура, на мой взгляд, это когда стерильную воду в шприцах используют как обезболивание, то есть ею как бы накалывают область там, где происходит схватка, это может быть спина или может быть поясница, как бы накалывают именно шприцом вот этой стерильной водой, и происходит какое-то то ли охлаждение, то есть вот эту систему обезболивания не очень понимаю, то есть происходит то ли охлаждение, то ли перенос болевых ощущений со схватки на поверхность кожи, да, ну, то есть происходит некое облегчение, то есть это тоже акушерки могут делать. Плюс, естественно, это теплые полотенца разные, там горячие какие-то, мне вот налили перчатку с горячей водой, ее можно было приложить, и еще есть такой аппарат электростимуляции, который с такими датчиками тоже можно прикреплять на места, где происходит наибольшая схватка, да, где болит, и тоже там происходят какие-то стимуляции с помощью небольших электронных каких-то волн, и получается, что тоже происходит облегчение. Но эти я не пробовала. А, ну, конечно же, на мяче можно поскакать, на фитболе. В некоторых роддомах в Швеции есть ванная, то есть можно сидеть.
Вот, кстати, про ванну хотела спросить, да. Можно просто посидеть или можно и рожать там?
По-моему, воду рожать нельзя, но тут я не могу точно сказать. Опять же, все зависит от того, что вам разрешают врачи и в какую палату вы попадете. То есть ванна есть, но не везде. Ну, можно обговорить это, конечно, когда планируются роды, но мы никогда не знаем, как оно будет получаться в итоге. А, вот еще интересная история касательно Швеции, что мне очень нравится. Рожать можно стоя, сидя, лежа, на боку, на спине, на животе, на четвереньках, да, то есть они спросят, как вам удобно, и я знаю даже истории, когда вот если ты рожаешь, ну, грубо говоря, на корточках, полустоя, полусидя, да, то можно даже, если все хорошо проходит, своего ребенка как бы, ну, прямо сразу принять, достать, вот.
Подожди, это можно даже с эпидуральной анестезией, потому что я знаю, что как только ставят эпидуралку, то часто ты уже, можно сказать, привязан к кровати и к такой обычной позе на спине.
Ну, опять же, да, тут зависит от того, насколько тебя бабахнет эта анестезия. В моем случае она, ну, наверное, она принесла облегчение, то есть я не могу знать на 100%, но все равно было больно, и мою мобильность она не убрала, да, то есть это как бы не парализующая какая-то анестезия, да, то есть ты все равно можешь ходить, но оно там что-то перекрывает. И плюс есть еще у нас вот, мне кажется, мы говорим, возможно, о разных вещах. Есть вот анестезия, которую ставят, например, для кесарево сечения, да, и когда полностью ты ничего не чувствуешь, да. А есть вот, которая тоже она дается.
Может, зависит от количества.
Да,
этого,
мне кажется, зависит,
наверное.
Да. Ну, в общем, да, это эпидуралка. Ну, вы почитайте тоже про нее, поговорите, если кто-то готовится к родам. Ну, такая история неоднозначная, мне кажется. Но я не думаю, что ее надо бояться. И она, мне кажется, никак не влияет на течение нормальных родов. То есть, мне кажется, что неоправданные какие-то мифы. А про стимуляцию еще хотела сказать, что тоже разные способы бывают, тоже часто мифы есть о том, что только это капельница с окситоцином, которая там чуть ли не на закрытую шейку матки, там все сдается, и ты там, значит, рожаешь в ужасных муках. А на самом деле тут тоже много способов. Один из самых первых способов, не очень нарушающих течение родов, это прокол пузыря, например, это тоже стимуляция. Ну, то есть это когда у кого-то воды сами отходят, да, когда идешь по улице, бах, и у тебя отошли воды, а у кого-то воды не отходят до самых родов, практически до потуг, и вот этот вот пузырь, его могут просто, ну, проколоть, это, по-моему, да, по-русски называется такой термин, и это тоже будет стимулировать роды. Плюс еще есть интересный способ с помощью такого баллона с водой, вроде бы это раствор, да, такой с солью. Значит, что это такое? Вводится такой небольшой баллон в шейку матки, и его потом наполняют водой, и он, получается, изнутри вниз давит на шейку матки, чтобы она раскрывалась, да, то есть, например, у вас есть раскрытие там на 2 пальца, например, а они хотят, чтобы оно немножко побыстрее шло, вот они могут проколоть пузырь, если ничего не началось, они могут поставить такой баллон, это не больно, это напоминает ощущение от сильной менструации, и этот баллон, а потом, когда он выпадет, то тогда, значит, у вас там есть раскрытие, которого они хотели. Это тоже может стимулировать роды. И если у вас не начались схватки, они могут дать вам, соответственно, капельницу, да, но вот в моем случае во второй раз, например, это не понадобилось вообще. То есть вроде бы они принесли капельницу, уже ее настроили и хотели ее вколоть, но мы подумали, что все началось, и действительно все началось. То есть все прошло очень, очень хорошо. И тоже скажу, что в Швеции можно в родах есть, можно в родах пить. Там никакие клизмы, ничего нет, никого там не бреют против собственного желания. В общем, очень даже, ну, как в отпуск. То есть, если бы не было...
Всё гуманно.
Да, если бы не было схваток, то был бы просто отличный отдых в гостинице.
Это говорит о том, что условия в палате тоже были отличные, так?
Да. Но мне не с чем сравнивать, да, то есть я не рожала в России. Насколько я знаю, в современных центрах, в больших городах и в России есть такие вещи, о которых шведам можно только мечтать. Ну, я таки слышала какие-то отзывы, да, и что палаты там современные, там и телевизор есть, и вообще там все просто нанотехнологии. В Швеции достаточно могут быть обшарпанные палаты, ну, по шведским стандартам, да, мы сейчас говорим, там такие старенькие, немножко, но все, что нужно, там есть, да, то есть вполне себе.
Вполне себе отпуск.
Ну, да. Ну, учитывая, что папа может вместе там быть, да, находиться, его впускают, выпускают, то есть он может там пиццу купить, принести тебе покушать, но там также есть кухня, можно на кухне взять, посмотреть, что у них есть в холодильнике, то есть там все стоит, там самообслуживание, пожалуйста, можно разогреть. Вот я помню, во вторых родах мне так запомнилось, что мы, значит, пришли такие радостные, все, нас приняли. Там уже, значит, раскрытие 5 пальцев, все, сейчас нам будут делать, все, мы такие, так, надо поесть, пошли там на кухню, посмотрели, там какой-то был пирог со шпинатом, блинчики с вареньем. Вот так. хорошо поели. Вот, ну, в общем, все так, ну, прям реально. Мы же во второй раз как такие, ну, бывалые уже пошли.
Да, опытные.
Опытные. Вот, что-то я хотела сказать. Да, а вот, а папа, значит, там можешь находиться тоже в палате, но потом... Когда ты родила, ты не остаешься в той же палате, тебя перевозят уже именно в детское отделение, и там все не так классно, как в родильном отделении, потому что могут поселить с кем-то в палату, да, у меня так было оба раза, и недостаток того, что у меня была стимуляция, как раз заключается в том, что я не могу уехать домой рано, то есть мне обязательно нужно было 24 часа там пробыть. Вообще в Швеции при неосложненных родах можно уезжать в первый раз, по крайней мере в нашем регионе было так через 6 часов, во вторые роды неосложненные, да, если ты уже опытная женщина, уже можно поехать через 4 часа.
Вот этого я не ожидала. То есть 24 часа в роддоме — это долго.
Ну, для меня — да, но они не будут выгонять. Обычно до 3 дней люди, девочки, до 3 дней обычно находятся, да. Но можно поехать рано, и если честно, вот если бы мне можно было уехать, я бы уехала. А во второй раз, на самом деле, мы практически сбежали, потому что нас не хотели отпустить. Это было связано с тем, что был большой уровень билирубина у дочери, и она, естественно, была такая желтая, и они, в общем, под нашу ответственность отпустили при условии, что мы приедем на следующий день. Почему я хотела уехать? Потому что я не могу спать в роддоме. Мне очень тяжело спать с кем-то в одной комнате. Туда постоянно приходят, заходят медсестры, проверяют. Ну, понятное дело, сначала пришли к тебе, проверили, потом к твоей соседке проверили. И, в общем, все происходит, ну, не очень комфортно для меня. Вот, и поэтому мы уехали чисто поспать домой, и потом обратно приехали, и во второй раз нас уже положили в детское отделение на 5 дней загорать под лампой. Это были лучшие пять дней за последние несколько лет, потому что ребенок под лампой, под ультрафиолетовой лампой лежит и загорает там, и практически всегда спит, поэтому ты можешь отдыхать. Я помню, я готовилась к экзамену по юриспруденции, читала учебники, отдыхала там.
Для кого-то это отдых, для кого-то нет.
Сначала я очень долго рыдала, расстраивалась, да, то есть это страшная ситуация, когда тебя кладут в больницу, но на самом деле все, конечно, не так страшно, но, понятное дело, после родов ты не очень адекватный. Но вот, по крайней мере, мне удалось дома вот поспать хорошо, да, как раз после родов собраться с силами, мы приехали, уже нас положили в больницу, и все было хорошо. Но вообще можно уехать рано, и честно я скажу, что если у вас есть такая возможность, вы чувствуете себя хорошо, то дома всегда лучше, чем в каком-то там роддоме. Но в роддоме они могут помочь наладить грудное вскармливание, они могут помочь наладить искусственное вскармливание, да, то есть и дать какие-то дополнительные советы, возможно, о вещах, которые ты не знаешь, если ты рожаешь в первый раз.
Как вообще в Швеции обстоит дело с грудным вскармливанием? Поощряется ли это, поддерживается ли это на общественном, на государственном уровне? И расскажи про свой опыт, кормила ли ты грудью или смесью?
Ну, в Швеции, естественно, как и в любом патриархальном обществе, поддерживается грудное вскармливание. Это есть во всем мире. Швеция, хоть и достаточно равноправная страна, тем не менее, она, конечно же, еще имеет много недостатков. Грудное вскармливание пропагандируется, но оно не насаждает насильственно, скажем так. Однако расскажу интересную историю. Когда вот в женской консультации я ходила на визиты, на приемы, в один из разов мне дали брошюру о грудном вскармливании. Я так понимаю, ее всем дают. И мне даже дали ее на русском языке. Потому что они спросили, хотите на шведском, хотите на русском? И я вот думаю, о, ну, давайте посмотрим, что там пишут. На русском там было написано, что, значит, кормить хорошо, важно, там не буду перечислять всю эту банальность, но вот то, что меня поразило, что если вы курите, то вы все равно можете кормить грудью. Только не кормите сразу после того, как вы покурили, а лучше через час. А то же самое относится к алкоголю, что, значит, если вы там выпили бокальчик вина, то все нормально, да? То есть такого плана. Я скептически, честно говоря, отношусь к советам такого рода. Я не знаю, насколько нужно продвигать грудное вскармливание даже тем, да, например, кто курит, пьет. Я не считаю, что бокал вина — это что-то ужасное. Но не знаю, действительно ли тогда будет молоко грудное лучше, чем смесь? Не могу сказать, я не специалист. Но в любом случае можно кормить грудью, можно не кормить грудью. В принципе, они нормально к этому относятся, но, конечно, в первую очередь они вас будут склонять к тому, что кормить грудью нужно.
Угу, понятно. Так, и сейчас перейдем к другой интересной теме касательно декретного отпуска в Швеции. Насколько я знаю, отпуск по уходу за ребенком в Швеции считается одним из самых длинных в мире. Расскажи, пожалуйста, как он организован и могут ли в равной степени уходить в отпуск оба родителя?
Да, хороший вопрос, потому что очень много слухов есть про шведский декретный отпуск. Я могу сравнивать, например, с, ну, Россией, да, где у меня не очень много друзей с детьми, но у меня есть троюродная сестра, у которой двое детей, и она очень длительное время находится в отпуске по уходу за ребёнком. И вообще там, да, в России, по крайней мере, принято, что дети до 3 лет дома находятся, в садик не ходят. А можно, по-моему, уже даже с 2 лет начинать ходить, но это немного таких садиков. А в Швеции дети начинают ходить в садик с года, да, то есть является ли декрет в Швеции самым продолжительным в мире, это вопросик. Но, наверное, он является одним из самых продолжительных, которые хорошо оплачиваются. Наверное, да. Наверное, так можно сказать, потому что на ребенка даются не какие-то календарные месяцы после рождения, тут такая интересная система, да, а количество дней, которые будут оплачивать, да, вот 480 дней на ребенка оплачиваются. Соответственно, ты в кабинете, в кассе социального страхования, у нас такая есть инстанция, можешь зарегистрироваться, да, и там у тебя уже по твоему персональному номеру будет количество дней, которые у тебя есть. Ты можешь их планировать, в календарь вносить, записывать, и они у тебя будут как бы там списываться. И в зависимости от того, сколько дней ты зарегистрировал, тебе будут делать выплаты. Естественно, для того, чтобы сохранить какой-то уровень дохода, который напоминает доход работающего человека, все берут максимально большое количество дней в первый год или 1,5 года жизни ребенка, да. Но 480 дней можно растягивать вплоть до, по-моему, 12 лет. Да, то есть до 4 лет нужно забрать основную массу, и после 4 лет сохраняется 96 дней на ребенка. Ну, соответственно, можно брать там, не знаю, 2 дня раз в 2 месяца. Что такое брать? Это значит, что ты на работе говоришь о том, что в этот день меня на работе не будет, я буду в декрете, я буду брать детские дни, и они будут оплачиваться, соответственно, как детские дни.
Ну и расскажи, может ли уходить в декрет только мама или у папы точно такая же система есть?
Да, вот эти дни, которые в твоем личном кабинете, ты можешь планировать и вместе с другим родителем тоже. И там можно будет увидеть, сколько дней осталось у тебя и сколько дней осталось у второго родителя. То есть такая система. Все онлайн. Вот. Соответственно, второй родитель точно так же может свои дни туда оставить, регистрировать и сидеть с ребенком, когда это нужно. Швеция приняла решение о том, что нужно зарезервировать 90 дней за каждым родителем. Соответственно, если один из родителей не возьмет свои обязательные 90 дней, они могут сгореть. А вообще дни можно перекидывать между родителями. То есть, например, мой муж там побыл в декрете, взял свои там 90 дней, и он больше не хочет быть в декрете, но у нас еще остались дни, и он может их мне отдать. Но это не совсем так в нашем случае. Мне кажется, мой муж больше был в декрете, чем я. Но, в принципе, такая возможность есть.
В общем, все очень гибко.
Да, гибко, и зависит, конечно, от вашего работодателя, какая культура именно принята на вашем рабочем месте. Например, вот сейчас мне муж поменял работу, и если на его предыдущем рабочем месте они были не очень довольны, что он находится в декрете, а помимо декрета у нас также есть отпуск по болезни ребенка, и там справку не имеют права требовать до 8. То есть работодатель вообще не имеет права спрашивать, на каком основании, или чем болеет ребенок, например, да? А вообще можно находиться дома без справки, там, в зависимости от того, есть у нас пандемия или нет, потому что вроде бы было неделю, потом в корону продляли там чуть ли не до 3 недель без справки дома, да, то есть это тоже отсутствие на работе, естественно, которое по закону тебе положено, да, и этому были, конечно, не очень рады его там и коллеги, и его работодатель, но они ничего не могут сделать, потому что такая вот история в Швеции. Однако на новом рабочем месте у него практически половина сотрудников, да, его коллег имеет детей дошкольного возраста, и там, наоборот, поддерживается то, чтобы родители были дома с детьми, разрешают работать дома, например, можно половину дня взять как отпуск по уходу, половину дня поработать дома. Также у них есть детский день, когда можно своих детей перевести на работу, устроить там полнейшую катавасию. Вот.
Вот это очень интересно.
Да, так что работодатели и женщин, и мужчин прекрасно понимают, что в любой момент может уйти сотрудник в отпуск или заболеть, или ребенок может заболеть у него.
То есть, в принципе, в общей сумме не так много рабочих дней остается. Ну, я шучу, конечно, все зависит от ситуации, но...
Это зависит от ситуации. Ну, мой муж сказал, что он ради интереса посмотрел, сколько дней он за прошлый год был дома по болезни ребенка. 21 день. Наверное, это не очень
это не
много.
Не так много, мне кажется, да.
Да, зная, сколько дети болеют. Ну, возможно, это много для работодателя. Не знаю, зависит. Все зависит.
Ты сказала, что дети ходят в детский сад в Швеции примерно с года. Я слышала такую вещь, что в Швеции есть детские сады, которые организованы исключительно на свежем воздухе. Скажи, пожалуйста, миф это или правда? И вообще, как организован типичный детский сад в Швеции?
Отвечу на вопрос сразу, что это не миф, действительно так и есть, это называется «ur och skur», да, то есть в любую погоду, не погоду. Дети находятся на улице, но это, наверное, такая фишка, такой как бы прикол, да, вот, вот что вот это вот крутая такая ситуация, вот у нас есть такое, да, в Швеции. Но это не распространенная практика, я бы так сказала, а тем не менее, я думаю, что при желании в любом месте проживания можно найти такой садик и встать туда в очередь, записаться, то есть для кого-то это важно. Но чем это хорошо, дети меньше болеют, просто потому что они не облизывают те же самые игрушки, да, они там просто песок едят. Это нормально. Вот. А вообще садик организован по принципу, мне кажется, похожему, как и в других странах. Ребенок туда приходит, можно ребенку находиться в садике при условии того, что родитель имеет какую-то занятость, либо он работает, либо он официально зарегистрированный безработный, либо он учится, да, то есть либо есть какая-то другая официальная занятость. Это значит, что столько времени, сколько ты находишься на работе, столько времени твой ребенок находится в садике. Соответственно, если ты работаешь не на полную ставку, и ребенок находится тоже там не на полную ставку. Это зависит также от того, насколько щедрый твой муниципалитет. То есть, если здравоохранением у нас занимаются регионы, то уходом за детьми и пожилыми, там, школьная система, она во владении муниципалитетов, а их у нас в Швеции 290, и, конечно же, разница тоже может быть в том, насколько щедрые муниципалитеты, насколько у них в садиках мягкая политика. Я знаю, что где-то в садиках просят от работодателя твои часы работы и прям чуть ли не до каждой минуты выверяют, чтобы ребенок не находился больше, чем положено. А где-то они спокойно относятся к этому, например, вот в том месте, где мы раньше жили, мы просто буквально недавно переехали, мы еще пока тут не очень знаем, как все будет в новом городе, но в нашем старом городе, например, они никак, никогда не спрашивали, как мы работаем, да, поскольку я работаю сама на себя, у меня никогда нет выходных, я работаю всегда, но, по сути, они могли бы, допустим, придраться и сказать, давайте-ка ваши часы конкретные. Ничего такого не было, мы просто вносили количество часов, которые мы хотим, чтобы ребенок ходил или дети ходили, они у нас практически всегда ходили на полный рабочий день, ну, потому что, понятно, нам нужно работать. После 3 лет садик полагается детям бесплатный, вне зависимости от занятости родителя, и полагается, по-моему, 15 часов по закону, 15 часов в неделю, да, то есть если полная занятость 40 часов, то после 3 лет полагается 15, но некоторые муниципалитеты могут по своей щедрости и 30 давать, или же если родитель находится в декрете с вторым ребенком, иногда бывает так, что разрешают ходить минимум 15 часов и максимум даже до полной занятости. Опять же, зависит от того, где вы живете и насколько много денег, желание помогать родителям в муниципалитете.
Интересная система. Вообще, Швеции говорят как о стране для детей, по крайней мере, у меня такое представление тоже есть. Так ли это для тебя? И расскажи, комфортно ли тебе быть мамой в Швеции?
Да, действительно, в Швеции очень воспитывается отношения, равные отношения к любым людям. Мы сейчас даже говорим не о детях, а о людях, допустим, у которых есть ограничение функции какое-то, или мы говорим о людях с иностранным происхождением. Вообще все люди равны, и это поддерживается с самого детства. Соответственно, дети являются частью нашего общества, и поэтому для них есть какие-то облегченные варианты, например, нахождение в том же сам кинотеатре, да, то есть можно приходить с детьми, если там они будут кричать, никто ничего не скажет, если это, естественно, фильм, да, который для детей, да, мы не говорим про страшилки какие-то. То же самое, в автобусах есть такая функция, чтобы они снижались, подъезжали к поребрику, они могут как-то так накреняться, наклоняться, туда можно заехать с коляской, то есть в автобусе нормальная практика того, что люди ездят с колясками, там есть специально отведенные места, но опять же, это же касается и пожилых людей, которые ходят там с палочками, с разными приспособлениями, то есть автобусы накреняются, там, снижаются не только из-за детей. Вот. Соответственно, когда я училась в университете здесь, в Швеции, я с собой брала ребенка или детей. Это, по-моему, один раз я двоих брала. А в университет там есть пеленальные комнаты в университете, да, то есть... И это нормальная ситуация. Пеленальные комнаты есть в торговых центрах, но это есть, мне кажется, уже во всех странах. Вообще везде есть, да, то есть поддерживается то, что, допустим, я как мама должна иметь возможность сделать свои дела. Дела у меня могут быть разного характера, могут быть дела в магазине, могут быть дела, мне нужно пойти в муниципалитет и навстречу, допустим, не знаю, с каким-нибудь сотрудником. И там тоже в здании муниципалитета, скорее всего, будет пеленальная комната в туалете. Да, в поезде тоже есть, и в поезде есть вагоны для колясок, но точно так же и для людей, которые на инвалидной коляске ездят, да, то есть здесь все таким образом построено, чтобы доступ был, во все сферы, скажем так. Я бы не сказала, что это делается специально ради детей, это делается для того, чтобы все члены общества могли на равных общаться и получать блага. Также это выражается в том, что, например, все поребрики имеют такие специальные углубления для колясок, то есть когда ты переходишь дорогу, тебе не нужно там наседать на эту коляску всем весом, чтобы ее поднять. Да, вот у нас, например, двое детей, у нас двойная коляска, да, она, естественно, тяжелее намного, и есть мобильность, то есть можно пройти, и в автобус можно зайти с двойной коляской, и это совершенно не редкость. И в кафе, и в рестораны, и везде есть детские стулья, да, то есть все для того, чтобы дети тоже могли участвовать в жизни родителей, взрослых, и даже в пабах и в барах есть возможность прийти с ребенком. Например, я ходила в такой бар, называется Pinchos, я не знаю, есть ли он в других странах, но там у них такое оформление, что-то в виде цирка, там такие приглушенный свет, темные тона, туда люди приходят выпить, посидеть, то есть мы там, по-моему, были что-то в 9 часов вечера или в 8, ну как-то так, то есть там были компании, которые алкоголь употребляли, и мамы с младенцами, которые сидели там со своими друзьями, да, то есть normal situation, да, как бы, все окей.
Очень интересно, но вообще это здорово, что все так предусмотрено. Лидия, спасибо тебе огромное за это интервью. Было очень интересно, очень информативно. Я обязательно дам все необходимые ссылки в описании эпизода. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы о Швеции или о материнстве в Швеции, я думаю, вы знаете, к кому обращаться. Спасибо тебе большое, Лидия.
Вера, спасибо, было очень здорово рассказать о Швеции. Я очень много также рассказываю и в блоге, и в своем подкасте. Обязательно проходите, присоединяйтесь, слушайте. И хочу еще такую важную вещь сказать, что я не идеализирую Швецию. Здесь есть тоже свои недостатки, минусы. Материнская смертность здесь не на нуле, как и во всем мире, да. То есть есть много историй, когда девушки не добираются до роддома, рожают в машине, на парковке, чуть ли не на улице, в туалетах, да, то есть есть очень много моментов, над которыми Швеции нужно поработать. Но я рассказала вам свою историю и, наверное, конечно же, хочу Швецию представить в хорошем свете для всех, кто слушает и здесь не был, поэтому получился такой рассказ. Спасибо большое.
Спасибо еще раз Лиде за это интервью, а всем вам за то, что слушаете этот подкаст. Как всегда, все важные ссылки вы можете найти в описании эпизода. И я напоминаю вам, что если вам нравится этот подкаст, то не забудьте на него подписаться и поставить много звездочек на вашей платформе прослушивания. А еще лучше оставить комментарий. Ну и напоследок я хочу объявить, что подкаст «Планета материнства» уходит в отпуск. Это позволит мне набраться сил, найти вдохновение на будущее и подумать над развитием подкаста. А для вас это будет классная возможность прослушать те эпизоды, которые вы, возможно, пропустили ввиду каких-то причин. Я желаю всем хорошего отдыха этим летом и говорю до скорого!